Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1103-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». И мы подошли к очень важному и очень непростому фрагменту. Это начало 4 главы 1 послания Иоанна. Этот фрагмент важен по нескольким причинам. Во-первых, потому что речь здесь идет о духовном мире. О том самом мире, про который мы на самом деле не так много знаем. Мы знаем только те подробности, которые открывает нам Священное Писание. И во-вторых, потому что мы входим на территорию противника, на территорию дьявола. Знаете, я заметил, что всякий раз, когда я вхожу на его территорию, когда, например, я начинаю о нем проповедовать или когда начинаю о нем говорить, всякий раз бывают какие-нибудь помехи, всегда что-то происходит, что-то такое, что отвлекает людей. Ну еще, мы с вами сейчас подходим к такой теме, в которой легко ошибиться, легко заблудиться, легко буквально сорваться в пропасть. Легко действительно всем этим увлечься. К сожалению, многие христиане так и делают. Они увлекаются разговорами про оккультизм, а то и самим оккультизмом. Но все же говорить об этом надо. И я, конечно же, хочу уделить этой теме достаточно серьезное время. Вот сегодня, я думаю, в следующий раз мы тоже эту тему продолжим. Итак, 4 глава, 1 стих 1 послания Иоанна. «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире». «Не всякому духу верьте», и дальше мы видим «испытывайте» или «проверяйте, от Бога ли эти духи». Должны быть доказательства, должны быть аргументы. Этот дух должен пройти определенную проверку. О том, что это за проверка, мы еще поговорим. Дело в том, что немало лжепророков пришли в мир, и каждый из них претендует на истинность. Мы с вами говорим сейчас о духовном мире. Библия немало говорит об этом мире, но говорится о нем в общем, без подробностей. Очевидно, нам, христианам, нужно понимание, нужна информация, нужно какое-то направление, когда речь идет об этом мире. Но при этом нам опасно уходить в эту тему слишком глубоко. Например, вот мы читаем 103-й Псалом, 4 стих. «Ты, то есть Бог, творишь ангелами твоими духов, служителями твоими огонь пылающий». И, кстати, этот текст также цитируется в послании к евреям, 1 глава, 7 стих. Об ангелах сказано: «Ты творишь ангелами твоими духов и служителями твоими пламенеющий огонь». Это духовный мир, но это мир тех духов, тех ангелов, которые остались Божьими служителями. Кстати, раз уж мы говорим о духах, вот есть ангелы, духовные существа, и есть Дух Святой, тот самый Дух Святой, который есть третья ипостась Троицы, тот самый Дух Святой, которого обещал нам Господь, тот самый Дух Святой, который сопровождает нас. И сегодня, в эпоху Церкви, нам особенно важно подчеркивать именно служение Святого Духа в наших сердцах и нашей жизни. Есть немало людей, которые очень много и часто говорят про ангелов. Но давайте помнить о том, что ангелы все-таки сотворенные. Дух же Святой не сотворен, Он вечен, это третья ипостась Троицы. Но есть не только добрые ангелы, которые служат Богу, есть также и падшие ангелы. Да, это тоже духовные существа. Вот тут как раз начинается проблема. Очень многие люди, слыша слово «духовный», думают только о Боге, думают только о том, кто служит Богу. На самом же деле духи бывают разные. Евангелие говорит, например, что во времена Иисуса Христа были нечистые духи. Собственно, такое выражение и используется в Евангелии. Это и есть бесы. И отсюда еще одно библейское слово – «бесноватый». Получается, что есть антонимы, то есть слова с противоположным значением. Во-первых, «исполненный духом» – ну, это не слово, но фраза, но ее вполне можно рассматривать как нечто единое. Вот «исполненный духом» – это духом Божьим. И, с другой стороны, «бесноватый», то есть «исполненный» или «водимый» духом сатанинским. Вы понимаете теперь, почему так важно различать духов. Более того, нам сказано, что мы должны облечиться во всеоружие Божие, потому что мы участвуем во вселенской битве. Битве, которая больше, чем битва плоти. Это битва духовная. Это не только противостояние нашему греху в плоти. Это не только противостояние плотским желаниям, плотским устремлениям, далеким от Бога. Это также противостояние на духовном уровне. Мы с вами уже достаточно давно читали, поэтому я перечитаю послание к Ефесянам, 6 главу, 12 стих. «Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной». Перед нами как бы предстает целая армия сатаны. Эта армия очень хорошо организована. Мы об этом говорили также недавно, когда читали книгу пророка Даниила. И сегодня нам нет смысла повторяться. Вы всегда можете переслушать уже вышедшие программы. Скажу только, что армия сатаны, которая противостоит Богу и верующим на этой земле, действительно очень хорошо организована. Там есть свои командиры, причем командиры разных уровней. Там есть своя иерархия, от командиров до рядовых бесов-бойцов. Но ведь и у Бога армия тоже организована. И замечательные примеры этого мы видели в книге пророка Даниила. Ну а здесь, в первом послании Иоанна, говорится, что мы не должны верить всякому духу, чтобы случайно не довериться какому-нибудь духу нечистому. Вот именно по этой причине нам и надо исследовать или испытывать или проверять духов. Я понимаю, что сегодня многие так называемые интеллектуалы критикуют все сверхъестественное. Они в принципе отрицают сверхъестественное. Однако, с другой стороны, сегодня есть совершенно реальное поклонение сатане. Да, оно существует, и в разных формах оно набирает популярность. Многие считают, что это просто игрушки, это несерьезно. Но от игрушек люди переходят к намного более страшным формам. Существуют и сатанинские ритуалы, то, что делают люди в служении сатане. Да, есть немало такого, что на самом деле очень зловеще. И проблема в том, что вот эти зловещие явления могут запутать, увлечь, сбить с толку даже христиан. Понимаете, ни один сатанист не скажет вам, что он сатанист. Он предстанет вам в красивом обличии, он предстанет как интеллектуал. Я приведу лишь один пример. Это книга, которую активно читали в 70-е, 80-е годы прошлого века. Книга, которую некоторые продолжают читать и сегодня. В Америке она вышла в 1970 году, а в Советском Союзе в 1974, потом неоднократно переиздавалась. Это книга Ричарда Баха, и называется она «Чайка по имени Джонатан Ливингстон». Интересно, что популярность «Чайки» была настолько велика, что этой повестью увлекались даже многие христиане. Они решили, что это христианская книга, что это христианская аллегория, посвященное стремлению к небесам. Но вот тут начинаются красные флажки, предупредительные сигналы. Сам Ричард Бах настаивал, что эта книга была ему надиктована неким существом, явившимся ему в виде птицы. Получается, что Ричард Бах был своеобразным каналом, через который дано некоторое откровение. Так вот, что это за откровение? Каков его источник? Эта чайка, Джонатан Ливингстон, осваивает мастерство полета. В своей стае Джонатан оказывается изгоем. Однако, благодаря своему мастерству, он улетает в другой, более высокий мир. У него там есть даже учитель. Овладев искусством полета, Джонатан возвращается в свой мир, чтобы фактически научить других пути к совершенству. Между прочим, Джонатан Ливингстон узнает, что небеса – это не место вовсе и не время. Небеса – это как раз быть совершенным. Вообще говоря, к христианству это не имеет никакого отношения. Это не христианство, а скорее нирвана. Или, если хотите, современное учение New Age. Кстати, учитель Джонатана в конце концов уходит в новый, еще более высокий мир. Приведу здесь лишь одну цитату из этой книги. Это как раз наставление учителя ученику. «Забудь о вере», раз за разом повторял Чьянг. «Для того, чтобы летать, тебе нужна не вера, а понимание полета». И здесь то же самое. Итак, это никоим образом не про веру. Это про стремление к совершенству, причем совершенству своими силами. Но проблема в том, что многие христиане попадаются на мнимую красоту аллегории Джонатана Ливингстона. Вся эта идеология, по сути, сатанинская. И происходит она не с небес, происходит она из самой глубины ада. Это вот как раз и есть пример того, как служители сатаны маскируются под ангелов света. Ну, слушайте, хватит об этом. Давайте все-таки вернемся к первому посланию Иоанна, 4 глава. Апостол Иоанн уже говорил о том, как Божьи дети призваны любить друг друга, помогать друг другу, поддерживать друг друга, заботиться друг о друге. Но надо быть внимательными. Помните, как апостол Павел молился о христианах в Филиппах? Мы с вами это уже читали, но я прочитаю еще раз. Это 1 глава, 9 стих. «И молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве». Когда говорится здесь про чувства, это не эмоциональное чувство. Это скорее как раз то самое развлечение. Чтобы любовь возрастала в познании, чтобы любовь возрастала в умении чувствовать, где правда, где неправда, где истина, где ложь. Мы с вами живем в мире, который весьма уродлив. И если мы будем невнимательными, то этот мир нас попросту затянет. Вот поэтому и сказано: «Не всякому духу верьте, но испытывайте или проверяйте духов». И когда мне говорят о людях, имеющих сверхъестественные силы и способности, меня это совершенно не впечатляет. Мне порой говорят: «Ну вот, пойди послушай, возьми, почитай или посмотри этот видос». Да, вот у человека реально сверхъестественные способности. Но у меня возникает вопрос: а зачем? То есть с чего я буду тратить на это свое время? Более того, важно, чтобы мы различали духов, от Бога ли они. Потому что лжепророки приходят в мир. Но тут очень интересная история. Я еще раз прочитаю концовку первого стиха. «Потому что много лжепророков появилось в мире». Лжепророки – это и есть лжеучителя, которые стали проникать в церковь. В связи с этим давайте прочитаем первое послание к Коринфянам, 14 глава, 3 стих. «А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещевание и утешение». Итак, пророки, подлинные настоящие пророки, говорят в назидание. Они учат церковь, они учат Божий народ. Фактически, апостол Павел проводит параллель между пророками и учителями. Современные учителя церкви, люди, которые изъясняют Божие Слово, это пророки, которые даны Богом церкви. Они прорекают Божие Слово. Но точно так же лжеучителя являются и лжепророками. Именно поэтому нам нужно быть внимательными и осторожными. И еще одна проблема. Она особенно актуальна сегодня, когда ощущается повышенный интерес к пророчеству. Остерегайтесь тех, кто говорит больше, чем написано в Библии. Тех, кто особенно вот в этих пророческих вопросах претендует на большее знание, чем открыто в Священном Писании. Тем, кто расскажет вам что-то новенькое. Так было, кстати, с самого начала истории Церкви. Так приходили ереси в церковь. Люди, еретики, лжеучителя знакомились с христианами и говорили: «А вот ты знаешь вот такую-то книгу? Вот ваш пресвитер в церкви вам читает вот такую-то книгу?» А они говорили: «Нет, у нас такой книги нет». И вот эти лжеучителя отвечали: «Ой, мы вам поможем. Мы вам дадим вот эту книгу, которая откроет вам скрытое знание. Вот ни у кого этого знания нет, оно есть у нас, оно теперь будет у вас». В некоторых вариантах то же самое бывает и сегодня. Появляется некий автор, некий проповедник, который говорит: «Я делаю новый шаг для всей церкви. Никогда такого в церкви не было, а вот теперь у меня есть. И у вас может быть, если вы присоединитесь вот к этой группе». Будьте предельно осторожны. Просто убегайте от такого. Потому что это не церковь. Это секта, это культ. И да, руководители таких сект, культов зачастую бывают весьма красноречивыми людьми. Но если человек просто говорит «Господи, Господи», то само по себе это никак не значит, что мы должны его сразу бездумно слушать, слушаться, любить. Потому что есть немало людей, которые очень красноречивы, есть немало людей, которые говорят «Господи, Господи». Но этот человек может быть опаснее, чем гремучая змея. Гремучую змею распознаешь глазами физическими. Ну а такого человека можно распознать только зрением духовным. Именно поэтому и говорит Иоанн: «Испытывайте духов» или «Проверяйте духов». Этот человек может нести лжеучение, а не Божие Слово, но для того, чтобы это заметить, нужно действительно быть укорененным в Божьем Слове и нужно быть действительно исполненным Святым Духом. И даже если в руках у него огромная Библия, важно понять не то, что у него в руках, а то, что у него в сердце. Важно понять то, что он на самом деле несет церкви.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Но мы возвращаемся ко второму стиху 4 главы 1 послания Иоанна и читаем: «Духа Божия узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога». Как же различать духов? Вот, собственно, критерий прямо здесь. Ведь земное служение Иисуса Христа началось именно с воплощения. Началось оно в Вифлееме, потому что родился он в Вифлееме. Да, первый шаг – это именно воплощение, потому что Голгофа и могила имеют значение лишь в том случае, если он действительно именно тот, кем себя называет. Лишь в том случае, если он действительно и Бог, и человек, Бог, воплотившийся как человек. И сегодня мы можем определить духовного лжеца потому, что он отрицает божественность Иисуса Христа. Да, такие люди говорят очень красивые слова об Иисусе. О том, какой он замечательный, какой он мудрый, насколько он лучше других. И о том, какой он религиозный гений. И о том, что он, Иисус, познал Бога куда лучше, куда ближе, чем все остальные. В общем, много красивого говорят об Иисусе. Этим действительно легко увлечься. Великий учитель, замечательный человек, мощный целитель. Один мой знакомый даже говорил: мощнейший экстрасенс всех времен и народов. Ну, хвалят же они Иисуса, да? Нет, конечно. Потому что за всем этим остается вопрос. А действительно, с вашей точки зрения, он есть Бог, открывшийся во плоти? Апостол Иоанн говорит, что он – Слово. Им создано все. Об этом же говорит и апостол Павел. Более того, Павел добавляет, что им все стоит, им все держится. Именно он воплотился в Вифлееме. Фактически Иоанн отвечает ранним гностикам, представителям одной из первых ересей. Гностики утверждали, что Христос сошел на Иисуса во время крещения, но потом оставил его на Голгофе. Однако Писание ничему подобному не учит. Писание говорит, что младенец в Вифлееме был больше, чем просто замечательный младенец. И также его смерть на кресте была больше, чем просто выдающаяся смерть. И когда он воскрес из мертвых, он воскрес телесно. Он был предан за наши преступления. Он воскрес ради нашего оправдания. И не случайно говорит пророк Исаия: «Ибо младенец родился нам, сын дан нам». Слышите, два подхода, две части. Младенец родился, но сын дан. Он пришел из вечности, и он ветхий днями, потому что он Бог, это сын. Ну а младенец был зачат в чреве девы. Он пришел в Вифлееме, и пастухи и волхвы пришли, чтобы поклониться ему. Он не просто милый младенец. Он принес мир своей кровью на кресте. И однажды он принесет мир на нашу землю, измученную непрестанными войнами. И вот важно, что как раз здесь перед нами определяющий признак. Потому вы узнаете Духа, который от Бога, какое у него учение об Иисусе Христе. И дальше апостол Иоанн добавляет, мы читаем 3 стих. «А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире». Вот здесь перед нами третье упоминание Антихриста. И только Иоанн из всех авторов Нового Завета говорит об Антихристе. И само это слово употребляется только в его посланиях. Мы сегодня уже не успеем должным образом разобрать эту тему. В следующий раз я буду подробно говорить об Антихристе. Ну а сейчас напомню только пару стихов. Во-первых, это первое послание Иоанна, 2 глава, 22 стих. «Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это Антихрист, отвергающий Отца и Сына». Та же мысль звучит и здесь, в 4 главе, 3 стихе. Ну и также об этом говорилось в первом послании Иоанна, 2 глава, 18 стих. «Дети, последнее время, и как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время». И мы видели, что слово «антихрист» может иметь два значения. Либо «вместо Христа», либо «против Христа». И это подтверждается контекстом Писания. Господь Иисус говорил, что многие придут от имени Его. И это про подражание, про вместо Христа, то есть о тех, кто представляется Христом. Но также Антихрист – это тот, кто выступает против Христа. В Откровении Иоанна Богослова, 13 глава, говорится о двух зверях. Первый зверь будет великим политическим правителем. Это Антихрист, который будет мирным диктатором всего мира. Но придет также и религиозный правитель, называемый лжепророком. И он сделает так, что мир будет поклоняться первому из этих двух зверей, лидеру политическому. Он придет в обличии агнца, но под этим обличием будет волк. Это волк в овечьей шкуре. Так что я считаю, что для исполнения всех пророчеств об Антихристе понадобится не один, а два человека. Великий политический лидер и великий религиозный лидер последнего времени. И вот как раз сейчас вся наша цивилизация готовится к приходу Антихриста. Все больше и больше говорят об объединении религий мира. Именно к этому ведет экуменическое движение. Будет и политическое объединение мира, политическая интеграция. И оно действительно принесет временный мир на Землю. Мир как временное отсутствие войны. Однако этот мир будет недолгим. И в результате это будет самое страшное время, которое когда-либо видела или увидит Земля. И об этом правителе мы уже говорили, когда читали книгу пророка Даниила. Вот такая картинка дана нам здесь относительно Антихриста. И сегодня уже есть немало антихристов. Но пока они, так скажем, маленькие, и они во множественном числе. Это пока не тот, кто придет в конце времен. Однако это действительно лжеучителя, которые подводят мир все ближе и ближе ко времени Антихриста. Они готовят мир к его появлению. В следующий раз мы с вами, друзья, продолжим эту тему. Ну а пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.